слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дрокохруст і наш сьогоднішній гость – економіст Ярослав Романчук. Ярослав, привітання!
Привітання, Юрій, привітання саме!
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – це транзитна війна поміж Білоруссю і Литвою. Литва спинила транзит білоруських колійних угноєнів праз свою територію, праз Клайпедський порт. А Білорусь, літерально ось учора, як обвістив МЗС, в свою чергу спинила чигуничний транзит праз Білорусь з Литви певних товарів. Звичайно, це так само енергетика, метали. Давайте поспробуємо, Ярослав, розібрати якби по пунктах, що називається, по паличці. Я пам'ятаю свій час Лукашенка ще до 20-го року казав, що да в Литві там третина бюджету створюється, от складається з виплат за наш транзит. Питання, що Литва губляє від того, що вона спинила колійний транзит з Білорусі?
Подвиги были с пункта влияния стран от Министерства финансов Литвы, от тех людей, которые занимаются Клайпедским портом. Ну и цифры, лишь бы, которые назывались, безумовно, значительно меньше, чем те, которые огучивал белорусский бок, где там 100 миллионов долларов, бачил лишь бы 150. Ну это шмат для особого предприемства, может быть, для Клайпедского порта, для Клайпедского местного бюджета. Але с пункта влияния того, что это не только Литва, а европейский звезд, то компенсовать эти страты для Литвы, для особенного этого предприемства, я думаю, европейцы гроши знают, знойдут. Вот, и безумно, когда мы памятаем, что было в 90-х годах, когда так само Россия примушала Литву до некого иншего поводина и радикально увеличили кошты газу и энергоносбитов, Литва вытерпела, выстояла, хоть и холод был у детских садочках и установок, але они прошли и сегодня мают довольно конкурентоздольную интегрованную европейскую экономику систему, тому так будет болюче. Это, видите, как после того, как для Грузии оттяпали рынок России в пункте влияния поставок вина, альбо для поляков закрыли рынок России мяса и яблок. Ну так было болюче, але простые 5 годов знайшлися іншыя рынкі, ну і вытворчасць нават павялічылася. Так што сёння, вот, когда мы бачым вот гэта такую протяг, яшчэ одну інкарнацыю войны, вось міграцыйная была, інфармацыйная, дипломатычная, сёння вот гэта гандлёвая уже такая, транзитная, так страты будуць, але гэтыя страты, якія па сутнасці з'яўляюцца стратамі ад канфлікту паміж двумя цывілізацыямі. Адна цывілізацыя гэта еўрапейскі звязі Захад, вось, а другая цивилизация – это авторитарные тоталитарные режимы Кремль, Минск, и они находятся по одной стороне баррикад, и белорусский бок различивает не только на то, что он вот так себя поводит, и будет сам некие ресурсы внутри крайне знойдутся, а на то, что это будет воспринято адекватно российским партнерам, которые будут компенсовать некие страты и даст возможность використатися російською транспортною, логістичною, портовою інфраструктурою.
Ну, ось зараз ми до цього переходимо. Що стратить Білорусь? І чи стратить вона щось на агул? Ми ведаємо, яка історія відбулася з нафтопродуктом. Литва уже там, чи Литва спинила, чи Білорусь спинила, там обидва боки якби виказували готовність, що називається, скористатися гандлем як зброєю. Транзит нафтопродуктів праз Клайпеду спинився і пішов праз російські порти, принамсі праз Услугу. Цікаво, що некілька років тому Москва на гэтым настоювала, ціснула на Лукашенко, Лукашенко отбрюкивался, отпехивался. Ну, а тепер он фактично сам это зробив. Наскільки я розумію, з калійними угноєннями ситуація складаній. От так от просто, що називається, на раз, два, три, от у нас, Каліласка, термінали є, от з ними, я так розумію, не так просто. Окрім того, білоруські нафтопродукти – це от стільки. у параўнанні, скажем, с потоком нафтапрадуктаў з Росіі, мора. А вот беларускія калійныя угнаенні, як не дзіўна, в этом сэнсе как бы моц робіцца слабасцю ці уразлівасцю. Беларускіх нафтапрадуктаў даволі шмат. А ў Росіі ёсць свае вытворцы калійных угнаенняў, это Уралкалі, прямы канкурэнт. І в этом сэнсе як бы Уралкалію не вельмі, скажам, прыемна, калі беларускія как бы браты-канкурэнты раптам праз расійскія парты вот што-то будуць, а мы ж хай яны там самі свой калій ядуць там, а мы будзем прадаваць па больш высокай цане. Вот як это пытанне, в якім стане яно зараз? І ці можа оно вот так хуценька на раз, два, три вырашыцца?
Я думаю, что прозвище, которое очень часто сегодня вспоминает Лукашенко и белорусский враг, это Баумгертен. Никто же не думал, что есть такая прибавка польская, пшите поза до воза, прийди, ты еще до мне выйдешь. И вот это та ситуация, той расклад, який ніхто не сподівався, тому що, ну, ведаєте, білоруський бок тоді був такий на коні, ми не будемо робити у швейцарському кантоні ЦУК сумісне підприємство, ми не будемо, кожен там буде по собі, тому що тоді це була погроза того, що Уралкалі буде працювати про Швейцарію, того, як частку прибитку так само білоруського калі туди себе накерувати. Пан пам'ятає, що був ще проєкт, про якого сьогодні ніхто не каже, Славка, але спонсорує. Так само 2 мільярди доларів, які так само так чітенько сидять і думають, блин, добре, коли білорус, коли немає можливості вивезти в наєдні свої. То, що я буду робити, так само тобі. Так що, видаєте,
Ярослав, я вас перепиню. Видаєте, прозвище Баумгертнер, може бути, в Білорусі забили. А от прозвище Мазепін, я думаю, що добре пам'ятають і ведають.
Так, 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 так. І я к тому, що сьогодні, ось, коли ми бачимо, кажемо про нафтову інфраструктуру, нафтопереробку і транзит, так, маєш рацію, що є інфраструктура, є можливість і білоруські туди нафтопродукти там переваліть. Але таком, як з'явилася інфраструктура порту, інфраструктура железної дороги, інфраструктура вагонів, это ж інвестиційний план, до якого треба було підрихтуватися. Бо нам все 3-5 років. Коли це ти не робив у 2015 році, то раптом знайти такі можливості на 10, навіть на 8 мільйонів тонн немагчимо просто.
Ярослав, я ще раз перепиню. Але з нафтопродуктами ж це хутенько отрималося?
Ні.
Ні,
з нафтопродуктами була готова інфраструктура, яку промісував російський уряд російської нафтової компанії, і вони просто, як кажуть, догружали білоруськими нафтопродуктами свій бізнес, який вже був. А друга справа, коли, наприклад, сьогодні ми маємо готову ніяку інфраструктуру, сьогодні попит, логістика сьогодні з'являється таким найвузейшим, найбільш безпечним у ланцюжках доставок товара по всьому світі. І тут з'являється білоруський блок. Білоруська калі каже, слухайте, хлопці, дайте мені можливість про ваші там ваші порти, вашу структуру продавати, допустим, 10 мільйонів тонн угнаєння. Це ж немагчимо. І тут Мазєпін йде до Путіна, йде до голови РЖД і каже, слухайте, ми ж наш витворці. І ми давайте узгодним з білоруськими нашими сябрами, скільки і кого будемо ми пропускати про територію Росії. І тут розклад може бути абсолютно асиметричний. Наприклад, для того, як це зробити, і Кремль, і Уралкалі запотребують, наприклад, там який уділ у білоруська. Або створення якої компанії, яка буде координувати. Але, безумовно, казирної карти Джокера в цій кулі буде мати російський бок. Так само російська чигунка скаже, ну, слухайте, так, це ми не можемо знайти, а, наприклад, коли ви дасте нам 25-30% білоруської чигунки, ну, тоді ми спробуємо, і ми будемо легше кооперуватися. Це шанс, який сьогодні з'являється і вплив у руки Кремля і Росії, того, як просто про цю схему поглинуть стратегічної компанії Білорусі. Як це буде відбуватися? Тому що ми бачимо, російський бок не отримав ще прапанов з беларускага боку Лукашенко і беларускі ўрад думаюць, што гэта так само рассасецца, але нават пасля падпісання 28 гэтых мапаў нічога не зменіцца, таму што гэта канкрэтны бізнес і праз гэты інструмент можна рабіць тое, што раней было немагчыма. Можна зрабіць сумесныя прадпрыемствы, можна зрабіць сумесныя пракладкі, у якіх менавіта расійскі бок і беларускія чыноўнікі, якія будуць больш лаяльныя да Крамля, да расійскіх гаспадароў, рабіць бізнес. І гэта тое, што стварае вакол Лукашэнка яшчэ большае кола уплыву Крамля.
Ярослав, але тэарэтычна не выключаны, магчыма, Лукашэнка на гэта і разлічвае, што Пуцін, скажам, у размове з тым жа кіраўніком Уралкалі Мазепіна, Мазепіным скажа, слухай, не твоего ума справа, великая палітыка, Беларусь наш великі саюзнік, іншых нема. Вот. І таму, як бы, рабі, што я сказав. Давай все магчымасці, не трэба ніякіх консорціумаў, нічого. Мы павіны дапамагчы, подставить плечо, бачишь, як душат, так сказать, вороги, НАТО, все іншее. Беларусь, так что раби, не думай про гроши, а думай про Россию. Можно так сказать?
Не может, потому что Мазепин это не тот человек, який має статус Сечина, має статус Нарышкина, має статус тих людей, с якими Путин собрав еще в Пепертео озеро. Это просто бизнес, так, и он вялікі з пункту гледжання самога Мазепіна рынку гнаенняў, але гэта не тое як бы фамільнае серабро, якое мае на ўвазе Пуцін. Тым больш, што будзем мець на ўвазе, што Пуцін ужо атрымаў і атрымлівае яшчэ магчымасць прысутнасці ў Беларусі там войскаў, па сутнасці ваенна-геапалітычная справа. Гэта ўжо расійскі, мітарасійскі крэм. Паступова яны здаюцца. І, наприклад, ось така ситуація поводі до Литви, як не парадоксально, змушає Лукашенка, як кажуть, він казав, повсті Україну на коленях і просить того, що він не робив опошні 20 років. І тут якого вистя нема. В Україну він не прийде з такої пропанови, а тим більше після ось цього початку скандалу. Тому буде які асиметричні погрози, які там братця не ведуть чим. Але адзіны выхад, які ёсць сёння ў Беларусі, гэта таксама ў сярэднетэрміновай перспектыве пагроза нашай незалежнасці, страта альбо рынкаў збыту для каменных угнаенняў, альбо страта вось менавіта тых прадпрыемстваў, якія там уходзяць у топ-10 нашай краіны, на якіх, па сутнасці, сёння і аснована наша гаспадарка.
Ярослав, ну вот таксама навіна апошніх дзён, это нібыта некі велізарны контракт, все покрывает, как сказал Быковцов, Индия. Индия будет куплять белорусские калийные угноения, и как бы будет счастье, и можно забыть там то, что вот литовского транзиту больше нема. Какие шансы на реализацию? Да, и причем там размовы, что, кстати, они будут нам рупиями платить, такие не треба. Доляры, тому это как бы сход от доляра. А якая там логістика? Это что, чыгункай праз Россию везти? Нет, я просто не ведаю. Ці все ровно как-то праз море, ну это, в принципе, далековато.
Памятайте, калі у нас был у беларускіх уладаў был бизнес в Венесуэле. Калі так само казали, вось, ну на пирогах будем перводить, там, жартовали мы тады. Вот сегодня так само.
Все, и то, это даже старые перевезли на культепа.
Ну, и то, потому что у нас Азербайджан был, Иран был, и это запечим, я венесуэльская нафта была. И этот проект был забытый, потому что мы не ведаем, сколько там грошей у белорусских портаки сгубил, альбо заработал. Але тут же так само индийцы же не на слонах будут угноение перевозить. Таких слонов столько нема.
Ну, это похоже, чему?
Для слонов так само потреба и пашпорты, и транзит про Россию. Тому индийцы альбо не ведают, что Беларусь это не краина, якая не мая граница, а не с Китаем, а не там с иншими краинами Азии. Вот некто сказал, что мы купим миллион, а вы довезите. И куды? Индийцы же не будут забирать, ведаешь, там разные воронки ганги есть поп, вось, коли там забираешь на предприемстве у Беларуси, а там треба, как ты достал до порту, да, або там до некого там порта у Индии, а доставить у Индии, або Китая, в Бразилии немагчимость. Таму там тим більше мільйон тонн гэта не тое, што робіць вялікую справу. Добре, што гэты контракт може бути, але вось і канадцы вже казали, калі іншыя вытворцы угнаенняў сказалі, што ну слухайце, як што, там мы гатовы павялічыць прадукцыю на 20-25%, каб закрыць попыт на сусветным рынку. Так што тым больш дольш будзе Лукашэнка спадзявацца, што нейкім чынам усё гэта рассасецца, тым хутчэй будзе губляць сусветны рынак беларуска.
Ну а зараз давайте перайдзем да партнераў, да другога боку. Як бы фронту, это у першую чергу Литва и Польша. Вот то, что Литве, покуль Литве, там поглядим, что дальше будет, перекрыли фактично транзит праз Беларусь, важных товарных группов. Какие это страты и ці ёсць логистика, довольно эффективная логистика, як бы обыходу Беларуси.
Литовцы могут корыстацца шляхами, калі гэта гаворка ідзе пра Расію, Латвію, Эстонію. І яны могуць карыстацца чыгункай праз Польшу, але зноў, калі гаворка ідзе пра нейкія шмат грузаў, то гэта таксама абмежаваныя магчымасці чыгункі Польшчы і Латвіі не дазваляюць хутка вырашыць гэта пытанне.
Ну, вот беларускі МЗС, я, как сказать, за что... Называется «За что купил, за то я продаю». Там господар Глаз, значит, сказал, что вот этот транзит, литовский транзит, просто Беларусь, что-то каля миллиарда долларов. И это там сдается 1,5 миллиона тонн груза. Ну, я не великий специалист, но это не мало. Это не 5 копеек.
Гэта ж не той сітуацыі, як з беларускамі, так? Гэта тут мы можам падлічыць гэта вот то, што называецца bottleneck, гэта вось такое вузкае месца, якое нельга пераскочыць. А тут магчыма дамовіцца, і літоўцам не ведам, якія там або гэта дамора, якія геаграфія гэтых паставак. То і так, я думаю, што нейкую частку транзиту грузаў яны літоўцы згубяць, гэта відавочна. Але тут літоўцы зноў могуць разлічваць на кампенсацыю з боку еўрапейскага знаку. Таму што гэта не барацьба, не транзитна вялёва вайна паміж Літвой і Беларусью, гэта еўрапейскі звяз з Беларусью. А тут, калі ёсць страты, відавочна і можна паказаць будзе, компенсацию могут отремлювать и Клайпецкий порт, могут отремлювать и литовская чарунка, и все те предприятия, которые не отримают выручку в 2022 году. Тому, когда соседи, там, и скандинавские страны, и Латвия, и Польша, они зрозумеют, что это надолго, тогда я думаю, что могут быть початы некие так, инфраструктурные проекты, будовництва чыгуначных шляхов, каб яны не трапляли в Беларусь. Это может быть менавіта в контексте такого нового геополитичного утварения Польша, Британия, Украина, можно когда это учиться, кроме Балтии, это может быть не только ось такие геополитичные моменты, так само и гандлёвы. Ось ЕФТА есть, видите, Британия вышла, она шукает свою роль. Тут і таксама може бути некая нова конфігурація, в якою будується Литва і Польща, і будують Україну, і вона буде гэтым перестатися. Ось тут бачимо, і Турції доходять до гэтага. Так що я думаю, що шмат цього цікавого бачу в ближайші роки. І наверх на дно розліки білоруського боку, що гэти там гіпотетично страти мільярда прибудять, і до чого, до кого почати размова на конт у калійных угнаенняў з Беларусі. Я думаю, на гэта ён не мае магчымасць разлічвацца.
Ну, а вот ізноў жа па пунктах. Вы сказалі, што ў Беларусі вот для таго, каб перанакіраваць транзит, напрыклад, на расійскія парты, ну просто вот пытанне логістыкі. Ах, ці ёсць чыгунка, ці ёсць магчымасці это всё весці дадатковае магчымасці. Тое самае пытанне. А ў Польшы, умоўна кажучы, ёсць магчымасці даць Литве, скажем, вагонны час на правоз, каб это праверыць. Прычым хутка, вот сёння, з 7-га вступаюць беларускія контрсанкцыі. Литва можа ад Польшы пачуць. Да, калі ласка, браты, так сказаць, вот вам вагоны, вот вам час, вот калі ласка, вязіце.
На ринку На рынку няма таких магчымасцяў ні ў адной краіне, каб вось можна было раптам там нават на паўмільёна тон грузаў і чыгунку табе, і вагоны табе, і партовая інфраструктура. Такога не бывае. Таму, безумоўна, будзе гэтыя вузкія месцы. Мы бачылі ў 2021 годзе, калі амерыканскія порты былі ўсе забітыя тавары, еўрапейскія порты былі забітыя тавары, менавіта таго, што не справлялася інфраструктура. Таму я думаю, што там нейкія страты будуць, але якія яны па велічыні, і ці мае магчымасць атрымаць кампенсацыі, вось гэта другія пытанні. Так, гэта вайна, яна без стратаў не можа быць. Таму і літоўскі бок, і літоўскія кампаніі, літоўская чыгунка, і літоўскія порты, яны будуць у дрэнным стане, без выручкі, але зноў яны могуць, я ж навіть думаю, што літоўскі ўрад звернецца да Брюсселю, да сваіх партнераў і скажа, хлопцы, вось такая сітуацыя, нашы ўсе меры сумесна прывялі да таго, што ў нас тут банкруцтва, альбо там чашкі стан. І нават калі гэта будзе там эканоміка пайдзе ў мінус, то і так, нагадаю, што ў ВУП у Літвы на душ насельніцтва недзе 18 тысяч салянаў. Ну, а гэта нам там у тры разы больше ў Беларусі. Так што гэта не прывядзе да таго, што Літва там, як думаюць беларускія генералы, прыпаўзе да Мінска да таго, каб аднавіць транзіт грузаў праз літоўскія порты.
Я вот прочитал, и вы зараз так само подтвердили, вельми цікавую бы траекторию по раз Латвии. Ну, я так разумею, что Латвия прямые, так сказать, прямых выходов не только про море. Сказать про Латвию, это сказать про Россию.
Так.
То есть про Латвию, далее Россия. А на початку размовы вы сказали, ну, оно зразумело, что вот это как бы война, как вы сказали, война цивилизации с Белоруссией и Россией, а Россия погодится.
Россия, вот.
То есть для российцев уже видовочно, что вот то, что Беларусь перекрыла литовский транзит, это вот как бы таки двубой. А коли Россия откроет как бы свой коридор, это и она как бы своему союзнику как бы нож в спину. Псовая. И она, и ее это нормально, да?
Россия это шмат интересно. Когда мы сделаем расклад, то Россия это там целый пучок, букет этих интересов, и они супротилеглые один одному. И вот эти, есть серьезные речи, которые Крым николи не ходит, они связаны с гандлем зброї, там, з некими з нафта, нафтопродуктами. А є речі, які є транзити, які там заробляють некі порти, інфраструктури, люди.
То есть я вас перепиню. Это такие белорусские креветки наоборот.
Ось. І вони йдуть, это знову, коли ми казали белорусские креветки, ви розуміли, що гроші, логістичний потенціал і усе це з'являється часткою пляну менавіта російських контрабандистів і силовиків, і кришовиків, а не білоруських, тому що це не білоруський розмах.
Ну, тим не менш, тоді, от як би, ну, формально, да? Білорусь як би порушала разом з Заходом російську санкційну політику. Тобто зараз...
Так само,
то есть, зараз ви говорите, що російці фактично зроблять то саме відносно білорусів. Білоруси перекрили межу, так. А російці скажуть литовцам, коли ласка. А то, що...
Скажуть, да, і азербайджанці, і казахи, вся Азія. Тому що, ведеш, є одна річ, яку треба дійсно уважити, коли ти кажеш про санкції. Інтернаціоналізація контрабандистів і шерих схематозників. Давним-давно і білоруси, і російці, і казахи, і українці, і європейці так само. Видаєте, коли вони за 20 років не змогли просто нейтралізувати контрабанду тільки одного товару, це сигарет, табачні вироби, то тут, коли шмат грузов і шмат потоків, сьогодні, менавіта гэтыя шэрыя схемы контрабандиста, так само ті люди, які крышують, вони на коні. І ніколи Росії не було країна, в якої там закон і все. Коли закон є, це закон для там, Москва, Санкт-Петербург, які городи, і то не для всіх. А пошні, ось кожен робить як хоче. Тому треба добре розуміти, що ніколи є ще ось такі заборони. Це ж Не-не, Немчина, Франция, Британия, какие там, вот закон есть, на первый год написано, и все. А тут это больная, как больная американка. Можно робить, что хочется. И тому я не думаю, что вот страны будут такими, как каждый белорусский бог, будут домовляться по тем принципам, на таких, какие сегодня існуют. Але стратегично, когда европейский звяз бачит, что это надолго, тогда, я думаю, будут начнется инфраструктурные проекты, будовництва неких там шляхов инфраструктурных уже у обыход Беларуси. И тогда стратегично, как мы можем стратить рынки для Беларуськалия, как мы, например, так само уже свои нафтоперепрацовочные комбинаты поставили в зависимости от России, так мы можем тратить инфраструктурный потенциал. Потому что, когда, например, уявить себе, что там будет некие там подлига, и перемовы, и выборы, и некое вот, закончится это вот, уже третий год этого противостояния этой войны супер своего народа, и будет у нас ну, некая нормализация, то инвестиционные проекты вокруг Беларуси останутся, и нам треба будет урезаться по новой у европейский рынок, соседний рынок, как переодолеть наступство.
Як той казав, рыбка задом не прыгне.
Так, 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 абсолютно. Калі я гэта не рад.
І апошняе моё пытанне, оно да некалькіх вот пазіцій, якія вы сказалі. То есть вы на початку сказали, что значит, ну да, вот Литва сгубить, значит, от того, что яна как бы стратила транзит, а Евразвя, значит, суе, да, Литва сгубить от того, что она сгубила белорусский транзит, и Евразвяз ее компенсуе. Все так это. О, глядите, Евразвяз, правда, ввел санкции относно Беларуси. И ввел санкции, как бы, на импорт калийных угнаений. Але вот это решение Литвы не пускать белорусские калийные угноения у Клайпеды, это, ну, я не специалист, это не совсем выполнение этого решения. Беларусь, априори, кажучи, про Клайпеду может вести, там, я не ведаю, в Индию, в Индонезию. То есть это суверенное решение Литвы. Литва, как суверенная держава, а не как чалец Евразвязу. Тому, что Лукашенко там кепский, неважно. Вот она это сделала. И она теперь в определенном смысле разгребает, будет разгребать, так сказать, огребать наступствы своего суверенного решения. Ну, я выкладываю свою интерпретацию, возможно, и она совпадает с официальной. Вот. Але я не памятаю, как вот в пакете санкций было написано черным по белому на всех мовах Евразвязу, что Литва у выполнении этих санкций повинна перекрыть транзит. По-моему, там такого не было. И в этой ситуации Евразвяз может сказать, ну, ребят, up to you, это ваши проблемы. Вы их себе створили, вы вырешили, как бы, устроить транзитную войну с Беларусью. А, ну, вот, до речи, вы же памятаете ситуацию, она, конечно, такая, крыхочку своя особливая, тут есть моменты правооборонщие, как Евразвяз отказал на будовництво муру, стены, в Литве и в Польше. Но, ребята, мы это не финансуем. Вы, калиласка, будуйте. А мы да. этого не будем. Ну, я понимаю, что это приклад совсем иншего сферы, але вот та схема, про якую вы сказали, что, к шталту, Литва что-то робить, Литва на гэтым губляя, и Евразвяз, так сказать, там, кольки вам грошей треба, калиласка, мы зараз выпишем. Это не факт, что они так зробят. Ти вы лечите, что сделать? Коли вы лечите так, то чему? Потлумачите.
Глядите, интерпретации могут быть разными. Так? Интерпретации, например, на конт того, что это выключно внутренняя справа Литвы. И она моя, так само, моя некую справу на житё, але с пункту гледжения логики того, что есть санкции и нема контактов с теми товарами, какие там в санкционном списке, это и позиция Соединенных Штатов, это позиция и Брюсселя, и Немеччина, и так само дипломаты казали, ну, когда память же у снежения почали, ну, почалися какие-то санкции, и еще какие-то вагоны пошли. И тогда чист был на литовскую чигунку, а чему это она так робила, а чему там какие-то вагоны, что они там робят, когда санкции уже почали, уступили у силу. Так что тут я не думаю, что это была позиция выключена Литвы без узгоднения ее с Брюсселем, с Евразвязом. І так само у гэтым адным пакеті былі разлікі таго, што можа страціць. І Літва так, може на бурі, як і Польща, будувати за своє. Але знову шмат у європейському зв'язі програм, які може користатися Літва для того, щоб компенсувати гідні страти. Я не думаю, що буде компенсувати в 22-му році. Але є гідні програми і розвиття інфраструктури, і розвиття там, інфраструктури гідних шляхів логістичних. І все це може бути зав'язано на питання безпеки усходньої границі Євразвязу. І Литва, в этом сенсі і Польща з'являються менавіта країнами, які сусідничають з тоталітарними агресивними блоком АБСЄ. І тут це так само той чинник, який можуть використовувати літовці поляки для того, щоб інакш поводити себе у бюджетній політиці самого Євразв'язу. Тому там вибіг для себе там мільярд доларів ось на яку справу зв'язану з переорієнтація інфраструктурних і логістичних ланцюжків не така вже не вирішальна справа. Ти можеш підключити і шмат приватних інтересів, і не будемо пам'ятати, що, наприклад, питання о признанні Тайваню, і тайванські бізнесмени, і так само, наприклад, тайванські компанії полупровідників так само можуть поуділити в цьому. І тоді білорусько-литовські порти, літовські промисловості можуть отримати ніяке нове життя, тому що вони зробили інший вибір на кошт тих країн, тих компаній, які мають і технології, і гроші. Знову, це, видаєте, як на початку 90-х років думати о тим, як розплінувати ринкову економіку. Це немагчимо. А літовці і поляки вони добре розуміють, що коли вони будуть рухатися менавіта цим шляхом, шанси, можливості завести на себе і гроші, і технології, і зробити вертикально інші ланцюжки збиту, вони повеличуються. Поляки ніколи не думали, що будуть продавати сири, там, м'ясо в Америці, яблуки по всій Європі, по всьому світу. Але це сьогодні рішаючість, тому що ці товари їх просто викинули з Росії і не пускають. Вони вимушені були в інших місцях шукати. Грузини з вином так само це зробили. Так що готові війни в цьому контексті, вони больш стимулюють нейку креативність. Ну, але повели поглядіти от этого, яким чином збанкрутували польські фермери. Ні, литовський експорт, він, по сутності, вже ранявся в абсолютних цифрах до експорту Білорусі, великої країни. І це знову каже про те, що стратегічно Литва знаходиться значно більш ліпшим шляху до добробиту, до нової місця у ланцюжках сусідного гандлю, чи Білорусь, коли вона везде поймут, або міграційну, інформаційну, гуманітарну, гандльову, з усім світом, сподіваюся на те, що Росія є.
Ясно. Добре, дякую великий, Ярослав. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розвиватися події у гэтым транзитному конфлікті і у інших сферах, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабоды». Дзякую, всего найлепшага.
Дзякую, всего добрага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 9. Вошли в работу. Все-таки панику среди медперсонала удалось погасить. Конечно, было страшно, но ко всему привыкаешь. Во-вторых, значительно улучшилась ситуация с защитными костюмами и масками-респираторами. В-третьих, большую положительную роль сыграла доплата за работу в красной зоне с ковидными пациентами. 16 апреля указом президента номер 131 были введены доплаты за работу с особо опасными инфекциями. Деньги были приличные, зарплата повысилась чуть ли не вдвое. Опасность опасностью, но уже в защите и не бесплатно.
С вами журналистка «Свободы» Ганна Соус, и вы слушаете подкаст доктора Мартова. Тогочасный министр аховы здоровья Владимир Каранік 17 красавіка рассказал про доплаты.
Мы живем в не очень безопасном мире, и пандемии либо какие-то инфекционные процессы возникают здесь регулярно, и медицинские работники в этом случае всегда являются на передовой борьбы. Это не разовая какая-то акция, а постоянная мера материального стимулирования всех медицинских работников и иных работников, это и водители, и привлеченные силы. Сумма доплат там существенная, и это еще раз будет показатель того, что руководство страны понимает, в каких условиях работает наш персонал, и ценит и с благодарностью принимает эту работу.
За працу з коронавірусними хворими доплачували від 300 до 4 тисяч рублів. У залежності від місця праці, посади і едукації.
Сначала я выставлял дежурство для врачей по грязному корпусу по 12 часов. Но это казалось слишком тяжело. Мы ходили тогда в красной зоне полностью экипированными. Маски и респираторы вообще не снимали. В палатах, где лежали пациенты, все дышало опасностью. Температура в палатах была под 38. От пациентов, как от печки, жаром так и пышет. Даже выйдя в коридор, становилось прохладнее. В мае, когда на улице потеплело, СИЗО стало совсем не весело. Мы стали быстро перегреваться. Уже с понедельника 6 апреля врачи реанимации перешли на работу по 8 часов. График составить удавалось максимум на 3 дня. Постоянно что-то менялось. Коллеги выпадали из строя по различным причинам, болели. Из работавших тогда в грязном корпусе врачей не заболел никто. Но вот извне заразу некоторые успевали подхватить. Особенно удалась пасхальная неделя. Сразу 3 высоколенных коллеги-реаниматологи легли в наш корпус с пневмониями. Мы забывали поесть, в туалет не хотелось. Хотя в корпусе для персонала был организован чистый клуб-холл. Волонтеры обеспечили бесплатные обеды. Помнится, Эридан, Торвальд, но не только. Бесплатным обедом особенно радовали санитарки. Все возрастные. Им тяжело давались хождения в СИЗах. Домой они приходили чуть живые, готовить было некогда. А тут такое подспорье. Я работал врачом 30 лет. Из них 20 лет в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Но я не помню, чтобы за короткий срок через мои руки прошло такое большое количество медработников, знакомых и знакомых знакомых. Половина работников станции скорой помощи, половина санстанции, коллеги моей собственной больницы, однокурсники и их близкие, болели семьями. Отец однокурсника выжил, мать умерла. Мать однокурсницы выжила, отец умер.
Сімнадцятого красавіка тагачаснага міністра ахови здоров'я Владимира Караніка на пресовій конференції попросили огучить, кольки медиків захворили на коронавірус.
По всем возможным цифрам озвучить пока не могу, потому что мы собирали, я уже говорил на брифинге о том, что это было 419, это была цифра на вчерашний день, сейчас проводится еще анализ на вчерашний утро, по последним данным это первое, а по летальным услугам среди медицинских работников, я имею в виду среди врачей в Минске, институт тоже случаев не выгнано, то, что касалось по Витебской области, я думаю, что там еще проводится расследование, поэтому окончательного диагноза нет, но все эти случаи знаем, они у нас на контроле. А в случае по скорой помощи, я говорю, что это еще все-таки вторжение в медицинская тайна. Есть медицинская тайна, но предварительные данные этой ситуации не связаны.
Не связано с коронавирусной
инфекцией. Больше, к сожалению, без согласия родственников и рассказать не могу. Но по нашим данным это не связано.
Таким чином, поводле офіційної інформації, на 16 красавіка у Білорусі не менш за 419 медиків були інфіковані коронавірусом. 90 з їх – супрацовники хуткої допомоги.
16 апреля у нас умерла медсестра отделения мікрохірургії глаза обласної больниці. Снаряд попав совсем в столовий район, вона не работала з ковідними пацієнтами. Но было понятно, что медработников, и не только, и социальных работников, нужно защищать всех, потому что они работают с людьми. Потом умерла медсестра нашего хирургического отделения. Вскоре умер отец нашего экономиста. Их обоих переводили к нам из других стационаров, из первой городской больницы, и им уже к тому времени было совсем плохо. Можно ли было им помочь, попадя не сразу к нам, сказать сложно. Сценарии были непредсказуемы. Но мне, по крайней мере, было бы понятно, можно ли было им помочь. Женя – заведующий приемным отделением. На него навесили огромный фронт работы на два приемника – для ковидных пациентов и для неинфекционных. Он смог решить все вопросы по нашему взаимодействию мы решали без проволочек. Я хорошо помню, как он заболел. Я пришел к нему по делу, а он, сняв маску, в противочумном костюме, кричал на своих сотрудников. Кричал, конечно, по делу, опять потеряли пациентов, никого найти невозможно, справочные телефоны не работают. Данные по поступившим за смену разнятся на каждом уровне, собрать их в кучу не получается, И все же Женя в крике, это было очень на него не похоже. Я увидел, что он уже болен. Женя пересидел болезнь дома. Только один раз, он рассказывал, стал задыхаться и подошел подышать к форточке. Через 2 недели он вернулся в строй. Много позже очередная Минская комиссия приехала нас полоскать и надавала ему замечания, после которых он впал в ступор. Пусть мы справились, но не так, не по правилам, неправильно оформляли документацию, да и вообще.
У Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с коронавирусом. Про это заявил 19 красавіка Александр Лукашенко под час наведывания на Великдень храма в Смолявицком районе.
Я часто говорю, что в этом коронапсихозе есть много того и положительного, что мы оставим себе на будущее. Мы забываем о том, что, выходя куда-то, что-то, надо руки с мылом хорошо помыть. Надо жить в гармонии с природой. Надо с любовью относиться к ближнему. Мы же это забыли. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть, она кому-то нравится, не нравится, но она сделает все для того, чтобы вы были защищены.
Ни сам Лукашенко, ни люди у церкви не были в масках.
Глава 10. Конвейер смерти и тропинка жизни. По опыту посещения Первой городской больницы мы организовали регулярные обходы всего корпуса силами отдельного реаниматолога. На мой взгляд, это спасло немало пациентов. Пока терапевты и специалисты, которые были даны им в помощь, у нас в БСМП это были гинекологи, лор-врачи, в других больницах терапевтами работали проктологи, кожевенерологи, урологи. Пока эти специалисты ориентировались, что важно и что не важно при пандемии, мы уже выбирали тех, кому была необходима срочная кислородная поддержка. Дело было не только в кислороде. Вызов реаниматолога в общую палату к задыхающемуся пациенту, перевод его в реанимацию, интубация трахеи, ИВЛ и ящик. В Минске обычно говорили «чехол». На освободившееся место перевод следующего задыхающегося пациента, интубация трахеи, ИВЛ и снова ящик. Так реанимация быстро превращается в конвейер смерти. Это происходит в том случае, если не удается обеспечить индивидуализацию лечения, во-первых, и если отсутствует работа врача-реаниматолога вне отделения интенсивной терапии и реанимации, во-вторых. Мы нащупали другой алгоритм работы. Работа реаниматолога вне отделения реанимации с пациентами высокого риска неблагоприятного исхода, это помимо работы с ними врачей-реаниматологов, включало обучение правильному поведению. То, что я уже говорил, на Эвересте не делают зарядку, а экономят силы и кислород. Оценку достаточной гидратации. В более тяжелых случаях запрет нахождения в туалет. Утка и судно у кровати. А это работа с младшим медперсоналом, санитарками общих отделений, которые к этому вначале были непривычны. Запрет пациенту даже присаживаться покушать. Это все помимо подачи кислорода через носовые катетеры или лицевую маску. И перевод в отделение реанимации, если этих мер не доставало. Получалась такая тропинка к жизни, где тоже хватало неудач и неблагоприятных исходов. Но они редко были неожиданны. Сколько пациентов провели неделю 2-3 на животе, с кислородом в носу, с уткой, с судном под кроватью, с капельницей вместо еды и выжили. Среди них были мои знакомые и близкие друзья. На них я видел эффективность или неэффективность наших подходов. Лекарственной терапии самой коронавирусной инфекции в первую волну не было. Неинвазивную искусственную вентиляцию легких мы тогда еще не освоили. Поэтому на первое место стало правильное поведение и помощь врача-реаниматолога. Помогали уверенный бодрый голос, оптимизм. Пессимисты и паникеры выживали хуже.
Тады ж Министерство аховы здоровья распрацавала рекомендации, як хаваць памерлых ад коронавірусу. Згодна з імі, перад выдачай цела памерлага мусілі прадезінфікаваць. На цырымоніі развітання рекомендавалі абмежавацца толькі самымі блізкімі сваякамі. Дакранацца да цела і цалаваць яго нельга. Падчас развітання і пахавання захоўваць дыстанцыю не менш за 1 метр ад памерлага. Тым, хто непасрэдна ўдзельнічае ў пахаванні, напрыклад, апускае труну ў магілу, варта надзяваць маскі і пальчаткі, мыць рукі з мылам і вадой пасля зняцця пальчатак, калі пахаванне завершана.
Самое дорогое в борьбе с коронавирусом было внимание специалистов, врачей-интенсивистов, тех, кто понимает, что такое гипоксия, то есть кислородное голодание, что такое обезвоживание, в чем риск чрезмерной траты кислорода. Даже не все реаниматологи понимали, что было важно для выживания. Что же говорить о смежниках? Формальные диагнозы пневмонии и двусторонняя полисегментарная пневмония вводили в заблуждение. Тем более, что в роли пульмонологов вынуждены выступать совсем разные специалисты, вплоть до физиотерапевтов. Именно тогда я записал на своем канале в YouTube сообщение «Это не пневмония и это не респираторный дистресс-синдром», опубликовано 13 мая. Неправильные термины заставляли принимать неправильные решения, а совершенно новая болезнь требовала совсем других подходов. Требовалось думать, постоянно переосмысливать свой опыт. Работа же по формальным признакам и по протоколу вела в тупик. Нельзя было все двусторонние полисегментарные пневмонии положить в реанимацию. Данные компьютерной томографии и показатели анализов не были критериями тяжести. Появился большой зазор между рентгенологической или КТ-картиной в легких и состоянием пациента. Правильно распределить силы, правильно отбирать пациента для реанимации было нетривиальной задачей. Главным единственным критерием правильной лечебной тактики было выживание. Сколько сейчас выплеснуто негативных мнений по поводу лечения в больницах и амбулаторно? Я отношусь к этому снисходительно. Меня даже не положили с двусторонней полисегментарной пневмонией в больницу. Это говорят выжившие. Они молодцы. Они победили.
Доктор Мартау, на войне с COVID-19. У наступным выпуску. Як отбывалася сортировка пациентов поводле тяжкости хворобы? Удел у онлайн-конференции реаниматологов. Дали команду не разважать. Выжилых после аппаратов штучной вентиляции легких было не шмат, але яны были.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць… Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымоляг Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – это завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь Волат, а злодзей чамусьці Кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, явна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адвернецкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнеевропейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У вастрох шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка ў пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Каруська Ганец, Алесь Гарун, Якуб Колас – сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны» ці «незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівае, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёс лицами самих белорусов. С вами был Вінцук Вячорка. Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.